Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Шесть дней делай, да сотворишь и них вся дела Твоя. Седьмый же день Господу Богу Твоему заповедует нам Святая Церковь, и уста Христовы наставляют нас в жизни по благочестию. И мы в сегодняшний день, исполняя заповедь Божию, собрались в храмах, чтобы посвятить этот день Богу. Не только несколько часов божественной литургии, но и услышавши слова молитвы, слова проповеди, слова евангельского чтения через чтение Евангелия, как говорят святые отцы, сам Бог с нами разговаривает. Мы, как поется в конце литургии, должны весь день поучаться в правде Твоей. В сегодняшний день Святая Церковь, как назидающая своих детей мать, представляет нам чтение Святого Евангелия о исцелении некоего бесноватого отрока. Предшествовало этому событию, событие преображения Господня на горе Фавор. Само преображение, как говорят святые отцы и толкователи Святого Евангелия, оно свершилось за 40 дней до воскресения Христова, до Его страстей и до славного Его сошествия во ад и изведения оттуда праведников ветхозаветных. Но поскольку празднование преображения попадало бы тогда на Великий пост, когда сугубое покаяние дает отпечаток и на самих богослужениях, и поэтому само богослужение могло быть лишено особой торжественности, то святые отцы посчитали перенести его на август месяц за 40 дней до праздника Крестовоздвижения Господня, когда также воспоминается страсти Христов и Его распятие. А о памяти преображения в Великом посту, обычно на изобразительных, читается кондакт преображению. И вот Господь, преобразившись на горе Фаворе, пред ученики своими апостолами Петром, Иаковом и Иоанном, спускается вместе с учениками после этого события с горы. И видит, у подножия оставшихся 9 своих апостолов учеников, множество народа и книжников, которые спорили с учениками о чем-то. И спросил Христос о причине спора. И говорили, что беседа и спор этот идет из-за того, что отец привел своего больного бесноватого сына, прося учеников Христовых исцелить его. Но они не смогли. Это дало повод для книжников и фарисеев надсмехаться и злословить самих учеников Христовых, и не преминули, конечно же, уничижая и самого Христа, и надсмехаясь над Ним. И вот отец, рассказывая о этом бедствии, говорит, обращаясь ко Христу: «Вот ученики твои не могли исцелить, исцели его ты, если что-либо можешь, помоги нам». То есть обращается не как к Богу, ко Христу, не как к Мессии, Спасителя мира, а как к одному из людей, который то ли может, то ли не может, в своих словах обличая свое маловерие, или даже сказать неверие, и вызывает слова Христовы не укорительные, не обличительные, а скорбные. «О роде неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Как бы с укором говоря: «Мало вам знамений, сколько я уже чудес сотворил, сколько исцелений сотворил, сколько знамений, а вы все от меня требуете еще каких-то знамений и все еще не веруете мне, что я есть истинный Спаситель мира, Сын Божий, Мессия, ожидаемый пророками». И говорит слова, что все можно верующему. И тогда отец с сокрушением, родительская любовь, в его сердце воскресило доброе чувство покаяния и стремление стяжать веру и сознание собственного неверия и маловерия: «Господи, верую, помоги моему неверию», и в рыданиях упал к ногам Христовым, колено преклоненно, прося помощи. Сын его, еще издалека увидевший Христа, упал в дорожную пыль и корчился в судорогах. И спросил Христос у отца: «Давно это с ним?» «Из детства. были слова родителя. И неоднократно дьявол ввергает его и в огонь, и в воду, и подвергает смерти. И тогда Господь, видя уже подходящий народ, обращается самовластно, как Бог, как в свое время Он говорил, воскрешая Лазаря, «Лазаря, гряди вон», так и здесь самовластно, как Творец мира, повелевающий своему падшему созданию, обращается к демону, говоря: «Демоне, глухи и немы, тебе говорю, выйди и не возвращайся более в создание сие». И истряс бес этого отрока, юношу, и тот упал как мертвый, так что все говорили, что он умер. Но Христос, преклоняясь к своему созданию, сострадая ему, как сострадал только что отцу его, сожалея и видя его отеческое сердце родительское, болью пронзенное, не мог он не сострадать и не помочь ему, и малое стремление веровать восполнил своей любовью, жалостью и милосердием, помогая в скорби родительской, и здесь преклоняется к созданию своему лежащему, как мертвому, и берет его за руку и воздвигает его, и поставляет ее живым и здоровым к радости своего отца. Не говорит евангелист о том, как отнеслась к этому толпа с восторгом или с недоумением, или опять с каким-то ропотом, как обычно привыкли это делать саддукеи, фарисеи, книжники, все ища каких-то неправых действий в действиях Христовых. Но Христос уединяется от народа с учениками в доме, и уже наедине они у Него спрашивают: «Господи, а почему мы не могли его исцелить?» И говорит Господь слова: «Род сей изгоняется только постом и молитвою». Подумайте, как актуальны эти слова во время Великого Поста. Господь говорит, что род бесовский, демоны, которые являются и причиной грехопадения человека, и погибели человека, и всякого недоброго настроения его, они изгоняются постом и молитвою. Это для нас назидание. Но есть еще одна причина, по которой, братья и сестры, Господь действует в мире. Это вера. Доверие Богу. Мы часто бываем на молитве своей, братья и сестры, ведь молитва разная бывает, и вы со мной согласитесь. И Господь на подготовительных седмицах перед Великим постом тоже показывал разные степени молитвы на примере фарисея и мытаря. Вроде молились оба, только один собою величаясь и самолюбованием, душу свою опустошая, а другой с искренним сердцем, осознавая свою греховность, не смел вознести очей на небо, а бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив, буди ми грешному», не смея даже пройти вперед, а в конце храма стоял. И о мытаре Господь сказал: «И этот вышел оправдан из храма, а фарисей осужден». Хотя молились оба. И в другом месте говорит Господь: «Мнози глаголют мне: Господи, Господи, сердце же их далече отстоит от мне, всуе чтут мя», то есть напрасно. Мы часто к Богу приходим, воспринимая Бога не как Творца и Создателя, перед которым мы повинны и преступлением Его святых заповедей, и попранием самой Его крестной жертвы, своим невнимателем, безразличием к делу спасения. Мы, братья и сестры, подчас бываем глухи и бесчувственны, и не понимаем, приходим к Богу, и часто приходится в храме услышать: «Батюшка, помолитесь, чтобы я выздоровел. Батюшка, помолитесь, чтобы мои дочь и сын в хороший институт поступили. Батюшка, помолитесь, чтобы мне хорошую работу найти». Но ведь Бог не золотая рыбка, которой, как в той сказке старуха, у которой требовала одно, другое, третье, в результате осталась у разбитого корыта. Почему мы не просим у Бога и у пастыря церкви молитву о том, чтобы нам стяжать смирение, чтобы нам стяжать милосердие, чтобы нам научиться прощать друг друга, чтобы нам научиться друг друга любить и терпеть, и жалеть? Почему мы этого часто не просим молитву именно за это? Почему мы не просим, чтобы наши дети, братья и сестры, выросли добрыми христианами и наследниками вечности? Что толку, что они поступят в престижный институт, если они отщетят и погубят свою бессмертную душу? Как мы потом в вечности будем, братья и сестры, чувствовать себя, когда будем знать, что наши дети погибли из-за нашей немолитвенности? Святые отцы говорят, что развращение общества перед приходом Христа в мир было таково, что очень много было как следствие этого развращения бесноватых. В наше время мы также, братья и сестры, видим, что в нашем обществе тоже очень много склонности ко греху и ко всему, что является небожьим, ненравственным, и даже то, что является немыслимым даже для человека нормального. Подчас насаждаются такие образы жизни в нашем обществе, как норма жизни. Какова же причина такого состояния общества? Часто можно услышать из уст старшего поколения: «Вот мы были лучше, а дети наши такие-то и не такие-то». А знаете, почему такие дети? Потому что мы им не дали примера нравственности и духовности. А самое главное, что молитва в нашей жизни была как что-то второстепенное, а то и вообще отсутствовала. Мы не вымаливали своих детей перед Богом. В таинстве венчания в молитве есть такие слова: «Молитвы родителей утверждают домы чад». Мы видим множество разводов сегодня, но при этом мы знаем, что редко кто из родителей с постоянством, с жертвенностью, с искренностью молитвы предстательствует за своих детей. Мы видим, как многие впадают и в блуд, и в алкоголизм, и в наркоманию, и в откровенный сатанизм, создавая те или иные секты. И что же за причина такового их состояния? Да потому что мы не оградили их молитвою своею и верою своею. И мы пожинаем плоды своего неверия и немолитвенности. Все возможно верующим, говорит Господь. И если Бог может и мертвого воскресить, если Бог может разбойника во едином часе сделать наследником рая, то Он может по молитвам нашим исцелить души не только наши, но и наших детей и наших внуков. Я расскажу такой яркий пример. Его рассказал священник, который приезжал сюда к нам в обитель и рассказывал свою эту личную историю. Еще во времена жизни на Святой горе Афон старца Паисия они приехали с паломнической группой на Святую гору. И вот священник обратился к старцу Паисию тоже со слезами, подобно сегодняшнему евангельскому отцу. Сам, будучи священником, говорит: «Батюшка, помолитесь за моего сына. С моим сыном беда. Связался с плохой компанией, пьет, бесчинствует». Насколько бесчинство было, как рассказывал сам этот батюшка, представьте, он священник, служил в храме. Говорит: «Я служу в Великом посту, вышел на молитву, Господи, Владыка живота моего, народ стоит в храме, и в храм заходит мой пьяный сын. И, проходя через весь народ, расталкивая ко мне, говорит: «Батя, дай мне 200 гривен на пиво, и я вам мешать тут не буду». При всем народе. Как это священнику было слышать? Стыдно от всех людей за такового чада, и не мог он ничего сделать. И вот он попросил у старца Паисия молитву. И старец Паисий вдруг спросил его: «А ты с Богом о нем разговаривал?» Батюшка говорит: «Ну как? На молебнах поминал и частички вынимал». «Нет, это само собой. Ты разговаривал о нем с Богом?» Задумался священник, и уже приехавший домой, как он рассказывает: «Я отслужил службу в храме, дал крест народу, уже народ вышел из церкви, я сел в алтаре и говорю: «Господи, мне сказали с тобой поговорить. Ты меня прости, может, я действительно маловер. Я никогда просто с тобой не разговаривал, как со своим отцом. Но я, Господи, хочу выговорить перед тобой все наболевшее на моей душе». И он говорит: «Я в рыданиях, в слезах, в пустом храме, в алтаре сидя, я начал Богу рассказывать о всем моем бедствии, о всех моих страданиях отеческого моего сердца за своего сына». Так выплакался, выговорился, пришел домой. К своему удивлению, я увидел сына, находящийся дома в каком-то задумчивом, тихом состоянии. На следующий день я увидел, что он стоит в храме сзади. В конце храма стоит всю службу. Я ничего не стал говорить и также продолжал Богу рассказывать о нем. И поблагодарил Бога за это, что вот сын сегодня в храме уже был, просто поговоривши с Богом. В скорости сын попросился: «Папа, можно я буду тебе помогать в алтаре пономарить?» «Можно, сынок». Совсем недавно его сын окончил Киевскую семинарию, женился, рукоположился. Сейчас он священник на приходе. Вот так, братья и сестры, мы должны молиться Богу, веря Ему, доверяя Ему. Молитва должна быть живая наша, потому что молитва – это не какое-то заклинание. Часто приходится слышать, а какую лучше молитву прочитать? Как вроде молитвы могут быть лучше или хуже. Молитвы не все равны, но молитва есть таковая, братья и сестры, которая от живого сердца исходит, как разговор с Богом, когда ум погружается в слова молитвы, и сама молитва приносит плод молитвенный, утешение человеку. Вот мы здесь стоим в храме, разные стоим. Кто-то уйдет из церкви и скажет: «Ох, и службы у вас долгие в монастыре», хотя я отстоял службу. А кто-то, подчас уже и служба закончилась, и крест на целование дали, они все не уходят из храма. Ходят, целуют иконы, останавливают перед ними и молятся святым угодником Божьим, как бы еще долго-долго они не могут как бы отбросить это молитвенное состояние, этот плод молитвенный, который они получили внутри души, они хотят его сохранить внутри души своей как можно дольше, поэтому они не спешат из храма выходить и подчас ходят, и молятся, и просят, и Господь слышит таковую молитву, действительно живая эта молитва. Пост. Что такое пост, братья и сестры? Василий Великий говорит, что пост – это крылья для молитвы, на которых она возносится к престолу Вседержителя. Пост не самоцель. Пост – это средство для стяжания добродетели в своей душе. Для стяжания добродетели. Ведь что такое пост? Это прежде всего ограничение в пище. Но не только это. Пост – это еще и ограничение от злословия и от зависти, от упрямства и от жадности, и от осуждения и укорения, от раздражительности. И почему телесный пост вещественный так важен? Многие говорят: «Да лучше я мясо буду есть, а людей не буду есть». Поверьте, кто в посту ест мясо, тот и людей будет есть. Не надо самообманываться. Если мы не можем воздержать самое простейшее, грубое, чрево свое, если не может воздержать, как мы воздержим наши духовные и душевные чувства от поползновения ко греху и к самоугождению плотскому человеку? Если мы самого простого не можем сохранить, как мы уже в более высоком, душевном, духовном понимании явим воздержание? Поэтому церковь самое элементарное, самое простое, самое ничтожное просит: воздержись от пищи. И потихонечку вместе с этим учись воздерживаться и душою своею от греховности своей. Ведь через молитву, через веру нашу, через пост не только мы приближаемся к Богу, возрождая в себе человека духовного, но и Бог приближается к нам. А когда Бог приближается к нам, то от нас бегут бесы, которые провоцируют в нас все греховное, недоброе, злое и погибельное. Господь заповедует то, что нам добро и полезно. Господь зла не сотвори. И чего-то недоброго для человека Он не пожелал. Мы, братья и сестры, в сегодняшний день стоим в храмах Божиих. Сейчас Великий пост идет. Сейчас время сугубого покаяния. Сейчас, братья и сестры, и молитвенный настрой как раз удобно в своей душе воскрешать, потому что сам Господь помогает в эти дни. И сама вера в нас, братья и сестры, утверждается. А чем вера еще утверждается? У святых отцов интересный есть ответ. Чтением священного Писания. Вот мы сегодня стоим и духовники, и отцы, и матери, которые переживают и за своих духовных, и за своих плотских детей. Помните всегда, что, как наши говорили благочестивые предки, молитва материнская небеса потрясает и со дна моря достает. А молитвы родителей, повторюсь, утверждают домы чад. И мы должны, братья и сестры, уважение оказывать к своим родителям. Но мы должны нести ответственность родительскую за своих детей. Не только от них требовать высоты нравственной, душевной, духовной, но мы должны еще молиться за них, вымаливать их души. Предшествующее нам поколение, но было счастливо тем, что за него молились. Наши благочестивые деды и прадеды, наши бабушки, которые перенесли очень многое в своей жизни. Моя бабушка говорила, я жизнь прожила, как страшный сон приснился. Это и голодовки, и гражданские войны, и раскулачивание, и опять голодовки. Это и война, и послевоенная опять голодовка, беднота, переживание за своих детей, а боль материнского сердца была такова, что у нее было 12 детей. Но из-за этих бедствий, которые пережило все наше Отечество в 20 веке, только четверо живых осталось. Ей как матери хоронить детей своих приходилось. Но она была добрейшим человеком и молитвенницей. Молитвенницей за весь наш род. И, наверное, я архиереем стал во многом благодаря тому, что у меня был пример жизни во Христе перед очами. Мне не надо было доказывать, что Бог есть. Меня не надо было уговаривать о том, что жить с Богом – это хорошо. Я это видел на жизни своей бабушки, на жизни своих родителей, которые жили нравственной труженической жизнью. И мы для каждого с нами соприкасающимся тоже можем быть примером, и не только примером для подражания. Самое главное, братья и сестры, мы молитвенниками должны быть. В сегодняшний день очень многие бедствия в нашем Отечестве. Но не видно сугубого покаяния народного и молитвенного сопереживания тому, что творится в нашем Отечестве. Те, кто пережил Великую Отечественную войну 41-45 года, говорили, храмы были битком забиты. Перекреститься нельзя было руки поднять. От плача народного полы в храме были мокрые. И пели так, как говорили старые батюшки, верую, как грянут, купол, кажется, поднимается. А ведь то время было еще и время гонений на церковь. Когда священников расстреливали, гнали на каторгу и в тюрьмы, когда надсмехались над верующими, когда храмы закрывали и взрывали, уничтожали святыни, несмотря на все это, не боялись идти в храм. Жажда была молитвы, стремление молитвенно переживать все, случившееся тогда. А мы теплохладны в наше время. Мы как будто живем, как будто не в нашем Отечестве идет война. Как будто не в нашем Отечестве гибнут и молодые юноши, и дети, и старики, и простые мирские люди, ни в чем, кажется, не виноватые, гибнут просто так. Когда разрушаются наши города и селения, когда злоба и ненависть ставятся во главу угла и захлестывает так, что заставляет в ближнем видеть не образ Божий, а врага, забывая слова Христовы, чего не хочете себе, не делайте другому. И мы все при этом какие-то теплохладные, пребываем в каком-то расслаблении духовном, к сожалению. И потом говорим, куда же Бог смотрит. Помните сегодня назидательное Евангелие, что Бог творит чудо там, где вера. А вера не бывает без молитвы. А где молитва и вера, там доверие словам Христовым и соблюдение Его заповеди о посте, Где вера, там покаяние. Не может быть вера без покаяния. Живая вера. И мы должны понять, усвоить для себя урок, что на нас сегодня лежит ответственность за то, какое мы отечество оставим своим детям и внукам. Каковы будут эти дети и внуки? Наши благочестивые предки с ответственностью молитвенно старались нас воспитывать и примером своей жизни, и молитвами своими. И мы таковыми должны быть, маловерны мы. И к нам, наверное, слова Христовы сегодня относятся: «О роде неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Но тут же Господь воодушевляет нас: «Все возможно верующему, а нам только остается упасть, как тот отец беснующегося сына, и сказать: Господи, верую, помоги моему неверию». И Господь, расспросивши нас о том бедствии, которое творится с нами, а мы ему, как тот отец, который рассказывал Христу, беседуя с ним, рассказывая о том, что с детства сын его страдает, так и мы давайте расскажем и о своих душах, и о своем отечестве, и о детях, и о внуках своих, и о духовных чадах своих. Давайте сегодня расскажем Богу о всем, что у нас на душе лежит. И тогда Господь исцелит наше общество. И, преклонившись к нам за руку, взявши, восставит нас мертвых духовно, живых и здравствующих, да еще и запретит духу злобы впредь входить и действовать среди нас. Род сей изгоняется постом и молитвою. Дай Боже, братья и сестры, в этом великом посту нам научиться молиться, общаться с Богом сердцем живым, душею сокрушенную и смиренную. И Господь, как Творец мира, если мы сделаем шаг Ему навстречу, Он, как Отец к блудному сыну, побежит навстречу, увидевши его еще издалека на дороге, и обнимет, и даст новые одежды, и пир для нас накроет. Потому что сказал Господь не ложное свое обетование, что многая радость на небесах о едином грешнике кающемся. И утешительные слова хочу в конце привести святителя Феофана Затворника, который говорит: на страшном суде Бог будет искать не грехи и беззаконие, за которые бы надо наказать человека. На страшном суде Бог будет искать добродетели, за которые можно было бы человека оправдать. Так давайте же поможем Богу, стремясь стяжать эти добродетели, чтобы было за что нас Богу оправдывать. Он хочет нас оправдать. Хочем ли мы этого, зависит от нас с вами. И в том, да поможет нам милосердный Господь стяжать свою бессмертную душу для вечного бытия, нескончаемого в Царстве Небесном. Аминь.